Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. Передаю слово моей коллеге Ольге Шохиной.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Казахстане при взрыве метана на шахте в Карагандинской области погибли 7 человек. В Казани проходят похороны 6 из 8 жертв взрыва в жилом доме в ночь на среду. В Японии Нижняя палата парламента приняла законопроект о возобновлении миссии в Индийском океане. В Казахстане число погибших при взрыве метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области возросло до 7, трое ранены. Всего в момент взрыва сегодня утром под землей находились более 190 горняков. Большинство из них удалось вывести на поверхность. Судьба около 20 шахтеров неизвестна. Спасательные работы продолжаются, их затрудняет пожар. Для расследования причин трагедии создана правительственная комиссия. В Казани сегодня проходят похороны 6 из 8 жертв взрыва в жилом доме в ночь на среду. Тела 7 погибших были обнаружены под завалами. Еще одна женщина скончалась в больнице. 3 человека числятся пропавшими без вести. По данным следствия, в качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв газа. Среди причин – ненадлежащее использование газового оборудования и халатность коммунальных служб. На Камчатку в ночь на пятницу обрушился мощный циклон. Из-за непрекращающегося снегопада резко возросла лавинная опасность. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Из-за непогоды закрыт Елизовский аэропорт, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Станислав Зверев.
Специалисты прогнозируют массовый сход лавин в Петропавловске-Камчатском. Сейчас самый подходящий транспорт – это собачьи упряжки, либо снегоход с нартами. Однако таких на дорогах краевого центра немного. И без того дорожная обстановка крайне сложная. Успокаивает камчатцев начальник отдела прогнозов Камчатского гидрометеоцентра Анна Приходько. 12 января снежный буран ослабнет.
В ночь на 12 января ожидается снижение интенсивности осадков.
Ну а пока закрыт из-за циклона аэропорт города Елизово. Для «Радио Свобода» Станислав Зверев, Камчатка.
Радио «Свобода». Новости.
В Боснии лишены паспортов члена семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности. По словам Мирослава Лайкака, международного посланника в Боснии, документы были конфискованы по запросу Гаагского трибунала. Эта мера должна помешать родственникам Караджича выехать за пределы страны. Жену Караджича, его сына, дочь и ее мужа подозревают в том, что они помогают бывшему лидеру боснийских сербов скрываться от правосудия. Сами родственники утверждают, что не поддерживают отношения с обвиняемым и ничего не знают о нем с 2002 года. Президент Джордж Буш совершает поездку по Ближнему Востоку и ряду арабских стран. Он призвал к окончанию израильской оккупации палестинских территорий. Выступая по завершении визита на западный берег Иордана, Буш подчеркнул необходимость скорейшего мирного урегулирования в регионе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Широко разрекламированный и давно ожидаемый визит американского президента в Израиле характеризуется в основном положительно. Хотя, как считает большинство экспертов, трудно судить о ситуации по официальным заявлениям самого Буша и израильских лидеров. Содержание его бесед наедине с премьер-министром Эхудом Ольмертом и президентом Шимоном Пересом остается для широкой публики секретом. Правительство отмечает с удовлетворением, что Буш поддержал стремление Израиля объявить себя еврейским государством, и в то же время Буш недостаточно решительно, по мнению израильской стороны, потребовал от палестинцев вести борьбу с террором. Визит Буша на палестинских территориях восприняли однозначно отрицательно, причем не только в попавшем под власть радикалов Хамаса секторе Газа, но и на западном берегу, где у власти стоит умеренное палестинское правительство Махмуда Аббаса. В ходе многолюдных демонстраций протеста на обеих территориях Буша клеймили как покровителя сионистов, изображали вампиром, пьющим палестинскую кровь, и обвиняли в односторонней поддержке Израиля за счет законных прав палестинского народа. Равшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
В Японии Нижняя палата парламента, контролируемая правящей коалицией премьер-министра Йосио Фукуда, приняла законопроект о возобновлении миссии в Индийском океане. Военные корабли Японии в течение 6 лет поддерживали войска международной коалиции в Афганистане, но в конце прошлого года миссия была приостановлена. Однако теперь корабли вновь вернутся в Индийский океан. Это может произойти уже в следующем месяце. Провинция Анбар на западе Ирака будет передана под полный контроль местных властей в марте. Как заявил агентство Associated Press, командующий американской группировкой Уолтер Гаскин, ситуация в провинции существенно стабилизировалась. На данный момент 9 из 18 иракских провинций уже полностью контролируются национальными силами безопасности.
Радио «Свобода». Новости.
К Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Леванга Чичеладзе требует проведения второго тура выборов. Он также призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси в знак протеста против итогов голосования. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Оппозиционные лидеры решили отказаться от голодовки с требованием предоставления им прямого эфира после того, как телекомпания «Рустави-2» пригласила в самое популярное ток-шоу «Prime Time» кандидата от объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе. Господин Гачичеладзе сообщил, что накануне, оказывается, состоялась его встреча с Михаилом Саакашвили, и в ходе этой встречи им ни о чем не удалось договориться. «Я призываю всю Грузию прийти 13 января на площадь республики, чтобы защитить правду и показать Саакашвили, что мы не сдадимся. За меня проголосовали 1 000 000 человек, и я обязан защитить их права. Саакашвили сфальсифицировал выборы. Начинается борьба Грузии за спасение», — эмоционально отметил господин Гачичеладзе. При этом он сообщил, что главное требование оппозиции – назначение второго тура. Оппозиционный лидер подчеркнул, что если Михаил Саакашвили честно победит во втором туре, он, Леван Гачичеладзе, первый поздравит его с победой. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий сообщил, что в этом году при поступлении в МГУ будут учитываться результаты единого государственного экзамена. При этом, как пояснили в пресс-службе университета, для абитуриентов из Москвы и Московской области будут учитываться результаты единого госэкзамена только по двум предметам – русскому языку и математике. Главным же критерием при зачислении по-прежнему являются оценки, полученные на вступительных экзаменах. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей прибыл в Тегеран, чтобы обсудить с иранским руководством вопрос о ядерной программе страны. В это же время поездку по Ближнему Востоку совершает президент США Джордж Буш. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо, Ольга. За развитием событий следит моя коллега Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 11 января, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Ситуация в Дагестане. В республике проводится сразу несколько контртеррористических операций. Первое заседание Государственной Думы России 5-го созыва. Городская тема. Петербург, который может исчезнуть. Документальное кино в интернете, вызвавшее бурю эмоций. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, выпуск спортивных новостей. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема программы. В дагестанском селе Гимры в течение трех последних недель проводится контртеррористическая операция. По имеющимся у нас данным, в ходе этой операции один местный житель убит, пятеро задержаны. По сообщениям правозащитников, в селе введен комендантский час, прекращены полевые работы, а между тем в регионе сейчас время сбора урожая. Есть и сообщение о том, что без вести пропадают люди. Информагентство передает, что спецоперация проводится в связи с тем, что в селе проживает большое количество людей, входящих в бандгруппировку, действующую на территории региона. В последнее время здесь совершались убийства и многочисленные покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подробности в репортаже нашего корреспондента в Дагестане Тимура Салимова.
Контртеррористическая операция в селении Гимры и его окрестностях началась 15 декабря. В Унцутинском районе развернуты сильные средства МВД Дагестана, внутренних войск, сводных отрядов милиции из нескольких регионов Южного федерального округа. Все дороги в Гимры перекрыты постами. В самом селении периодически проводятся обыски и проверки паспортного режима. В окрестных лесах выставлены секреты и засады. Разведгруппы прочесывают местность в поисках боевиков. По периметру села расположилась бронетехника, развернут палаточный городок. В прессу просочилась информация, что в селении действует комендантский час с 22 до 6 часов, и что милиционеры якобы будут открывать огонь на поражение, если заметят в это время кого-либо на улице. Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров опроверг эту информацию. Как сказал он в четверг на пресс-конференции, комендантский час в селении не вводился, а жителям просто не рекомендовано выходить на улицы в темное время суток. Селение Гимры – родина имамов Гази Мухаммеда и Шамиля. Его жители отличаются крайней религиозностью и практическим игнорированием советских законов. По оперативным данным, Гимры давно стало убежищем для членов вооруженного религиозного подполья. Летом и осенью прошлого года в окрестностях селения было совершено несколько нападений на милицейские и военные автоколонны. Однако масштабная операция началась в связи с убийством там депутата Народного собрания Дагестана Гази Магомеда Магомедова. Его расстреляли в ночь на 10 декабря в 100 метрах от дома его родственника. Преступники реализовали свой замысел со второй попытки. 1 декабря бомба, заложенная в подъезде дома в поселке Временный, где жил Магомедов, была вовремя обезврежена. Депутат Народного собрания от «Единой России» Гази Магомед Магомедов не был публичным политиком, однако пользовался большим влиянием в разных слоях общества. В начале 90-х годов он ближайший соратник основателя исламского джамаата Дагестана Багаудина Магомедова. Воевал против федеральных сил в ходе первой военной кампании в Чечне. Однако в 99-м году, во время нападения группировки боевиков с территории Чечни, участвовал в боях против них в составе дагестанских ополченцев. В убийстве депутата подозревается его односельчанин Ибрагим Гаджирадаев, лидер так называемого гимринского джамаата. 19 декабря двое боевиков из этой группировки были убиты в боестолкновении в поселке Временный в Унтикульском районе. Тогда один милиционер погиб, четверо получили ранения. А сам Ибрагим Гаджирадаев, по оперативным данным, до сих пор скрывается в селении Гимры. Сроки окончания контртеррористической операции не объявляются. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Дагестанские писатели и правозащитники выступили с открытым письмом в связи со сложившейся в селе Гимры ситуацией. Один из авторов этого письма, обращенного российским властям и, как указывается в самом послании, мировой общественности, писатель-публицист, член русского пенцентра Абдурашид Саидов, накануне разговаривал с жителями села. Нам удалось дозвониться до господина Саидова и записать с ним интервью.
Такая массовая операция вне территории Чечни первый раз. Это первые 3500 человек жителей, довольно большое горное селение, находится в оцеплении с 15 числа. И самое главное, полная информационная блокада. Все СМИ России и Дагестана молчат, что там происходит, знаем только по отрывкам. И вот после Нового года, правда, начали выпускать. Я, например, знаю, две недели не могла выехать из этого села москвичка, которая имела на руках свой паспорт, где указана прописка в Москве. И она не могла выехать, она выехала только после Нового года.
Абдурашид, а вам известны какие-то результаты той спецоперации, которая проводится в этом селе?
Я получил информацию от жителей села, с которыми я вчера только связывался. За эти дни с 15 декабря задержанных и не вернувшихся в село 5 человек. Один человек убит. И ежедневно, кого они считают нужным, в возрасте от 17 до 30-35 лет, в основном молодежь, ежедневно по 2-3 человека забирают, увозят, снимают дактилоскопию, допрашивают, и эти возвращаются в село.
Вы разговаривали с жителями, были какие-то жалобы у них? А вот о чем они вообще говорят? Как сейчас живет село?
Которые они не хотят документировать, в том-то и беда. Менталитет такой, что они думают, если будем жаловаться, еще хуже будет, лучше потерпеть, промолчать. К примеру, озвученная жалоба, были случаи после зачистки, пропадали домашний инвентарь. И конец ноября, начало декабря, период сбора урожая хурмы. И это основной хлеб для этих жителей. В год раза они сдают хурму, и эти средства на будущее откладываются для семьи. Как мне рассказали, были складированные, уже собранные в ящиках, подготовленные для транспортировки урожай. После оцепления все эти ящики начали грузить на военные машины, вывоз в ближайший город, и кто-то сдавал, кто-то получал деньги, хозяева остались без урожая. Кто не успел собрать урожай, они не могут собрать, потому что в поле выхода нет.
Абдурашид, вот в вашем заявлении, которое мы получили, вы пишете, что уход молодежи в ряды непримиримых противников власти, фактически переход в религиозный фанатизм, это становится как бы результатом такого вот обращения военных с местными жителями.
И не только военных, но и власти в целом. Средний возраст дагестанцев, по словам президента Дагестана, 25 лет. Это самая молодая республика. И эта молодежь без работы, она не востребована. Мало того, правовое ущемление на каждом шагу, начиная с того, что молодой человек по детству инвалид, ежегодно он должен платить деньги работникам, которые инвалидность дают, иначе не дают инвалидность. Каждая услуга, положенная по закону, без отката, без поклона, без унижения, не достаются. Вот бывает ситуация в быту, вот у вас бывает, у меня бывает, иногда мы про себя говорим, вот в глаз дать ему, да? И вот они и дают в глаз. Кто как может. Надо бы избавить от этих фактов, чтобы нам в глаз не давали.
Ну а вот как это сделать? И вообще вот эта ситуация, которая сейчас в селе Гимры, это отражение ситуации в Дагестане в целом?
Это молодежь, эти люди, эти дагестанцы. повстанцы видят, что, не нарушив, невозможно жить. К такой ситуации они ставятся. Инспектор ГАИ, когда его упрекаешь, говорят, что ж ты без нарушения, безо всего с меня деньги требуешь. Он шепотом говорит, а я поставлен для того суда. Я должен определенную сумму отнести, иначе меня на такой пустырь поставят, что я на зарплате останусь. Милиции нужно работать не от случая к случаю, не методом контртеррористических операций. Милиции нужно вовремя заниматься преступниками. Вот, к примеру, депутат, убитый из этого села, из Гимры, да? Вот надо бы министру внутренних дел Дагестана поднять свои дела, поднять материалы на этого депутата, на основании которых 3-4 года тому назад этот же депутат был разыскиваемым, нелегальным, прячущимся в горах. Министр внутренних дел Дагестана клялся, что его место в тюрьме. Вместо этого и министр закрыл рот, и этот разыскиваемый стал депутатом. Понимаете, вот в этом и беда. Избирательное действие закона. А там, где нет закона, люди ищут, кто где защиту. Мусульмане, к примеру, говорят, чем беззаконие, лучше самые суровые шариатские законы. И это правда. Я хочу, чтобы милиция нашла другие методы поиска преступников, а не массовые репрессии. Строгое соблюдение законов. И после этого требовать у подчиненных, у населения, у налогоплательщиков. Видите, мы в правовом поле. Будьте добры, и вы не отступайте.
В эфире «Радио Свобода» был Абдурашид Саидов, правозащитник, публицист, один из членов русского пен-центра. Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани сегодня проходят похороны 6 из 8 жертв взрыва в жилом доме, который произошел в ночь на среду. В Казахстане при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области погибли 7 человек, 3 ранены. В Верховном суде Кабардино-Балкарии возобновляются предварительные слушания по делу о нападении на город Нальчик в октябре 2005 года. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Леван Гачичеладзе требует проведения второго тура выборов. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А у нас в эфире сегодня в 2 часа дня программа «Поверх барьеров. Российский час». Вспоминаем Александра Абдулова. Олег Ионисян расскажет о раскопках Десятинной церкви в Киеве. Историко-географический атлас посвящен будет Якутии. И несколько слов о фестивале «Большая перемена». Сегодня в 2 часа дня. А сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. В студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
В обзоре прессы мы сегодня переходим на личности. И первая личность, на которую мы перейдем, это личность замминистра финансов Сергея Старчака, находящегося в данный момент...
под стражей.
Да.
Что, по его собственной оценке, обходится российскому бюджету в 1-3 миллиона долларов. Но это я уже немножечко забежала вперед. А суть действительно в том, что несколько газет сегодня, да практически все, которые вышли, сообщают о том, что Басманный суд Москвы в четверг оставил до 9 апреля замминистра финансов Сергея Старчака в СИЗО. Он обвиняется в покушении на мошенничество на сумму, превышающую 43 миллиона долларов. А продление чиновнику срока содержания под стражей ходатайствовал Следственный комитет при прокуратуре России. Ну, вот сам Сергей Старчак выступал около получаса на заседании, пытаясь убедить суд в том, что его нужно выпустить из СИЗО. И говорил он вот что, цитирую, «В течение 33 рабочих дней, что я нахожусь под стражей, следствие так и не сформулировало, в чем состоит преступление. А со мной работали не больше 4 часов. В основе обвинения то, что мной предпринята попытка хищения из федерального бюджета. Но федеральный бюджет — это не склад, где хранятся продовольственные вещи и электроника. Он утверждается Госдумой. Преступное решение, которое мне вменяется, принималось с соблюдением всех регламентов и процедур». Ну и вот, кроме того, поподробнее вот об этой сумме ущерба. Сергей Старчак удивился, что его арестовали за 10 часов до начала переговоров с премьер-министром Ливии. Неужели нельзя было сделать делать все это позже, возмущался он. По его данным, один день содержания его в СИЗО обходится в стране в сумму от 1 000 000 до 3 000 000. Один день, подчеркиваю. Страдают интересы таких крупных компаний, как «Газпром», «РАО ЕС России», «Силовые машины». Нанесен колоссальный ущерб тем, что сорваны договоры с рядом стран-кредиторов. Однако все эти доводы, как мы видим, не убедили суд.
Ну и сегодня газеты пишут о Дмитрии Рогозине, новый представитель России в НАТО. Как к этому отнеслись авторы публикации?
Опять же, отмечу, что многие, практически все газеты написали об этом. Несколько изданий, в частности, это вот «Российская газета» и «Известия» публикуют интервью с назначенцем. Ну, а что касается отношений, то процитирую я «Московский комсомолец». Если принять во внимание довольно радикальные взгляды Дмитрия Олеговича как во внутренней, так и во внешней политике, вспомнить хотя бы его скандально известный предвыборный ролик «Очистим город от мусора», становится очевидным, что назначение это сделано не из большой любви к НАТО. Тем более, все происходит на фоне обострения противоречий между Россией и Западом по таким пунктам, как будущее Косово и американское ПРО в Европе. Многие наблюдатели расценивают приход Рогозина на пост посла при Альянсе как своего рода антинатовскую демонстрацию. Другие эксперты, впрочем, считают, что не так страшен ястреб, как его малюют, и Рогозин вполне может проявить себя гибким дипломатом. Ну и вот еще, по-моему, у меня есть несколько секунд, и я хочу процитировать пассаж из интервью Дмитрия Рогозина «Российской газете». Что такое, на ваш взгляд, постпред России в НАТО? Ответ. Наши политологи шутят. Альянс является цепным псом западной демократии, часто лает, но не кусает. НАТО — это 26 очень разных стран, плюс новые члены. В некоторых из них до сих пор говорят по-русски. И в каждой из стран Альянса существует не одна партия, не монополия одной партии. Есть разные партии с разными взглядами на внешнюю политику, и они должны понимать, что чья-то собственная безопасность не может достигаться за счет ущемления безопасности чужой. С ними просто со всеми надо разговаривать по-человечески.
И замечательная фотография в «Российской газете». Дмитрий Рогозин в каске под заголовком «Разговор с НАТО по-русски». Это был обзор прессы. Спасибо, Валерия. Газету читала моя коллега Валерия Шабаева. В следующей теме. Россия присоединяется к Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Решение об этом принято накануне на заседании правительства. Конвенция предусматривает полный запрет на рекламу табачных изделий, стимулирование продажи и спонсорство. Норма о полном запрете рекламы табака должна быть выполнена в течение 5 лет. О том, как оценивают эти меры в российском обществе, расскажет Вероника Баде.
Любой запрет в обществе, как правило, воспринимается неоднозначно. Легко предположить, что врачи, которые с негативными последствиями курения сталкиваются каждый день, будут поддерживать запрет на рекламу табака. Например, врач-нарколог Владимир Трифонов уверен, что эта мера в России на данный момент просто необходима.
Россия одна из самых курящих стран в мире. До 70% населения курит. Поэтому у нас и страна-то на первом месте по сердечно-сосудистым заболеваниям. Эта проблема очень важная. У нас, в общем-то, курение как бы даже приветствует. Маленькая запись только Минздрав предупреждает, и все. А у молодежи стереотип какой? Если курить, значит взрослый. Вот молодежь и начинает приучаться к курению с малых лет. Это же нужно создавать определенную среду, то есть психологическую среду, нетерпимость к курению, особенно подростков.
И какова в этом роль рекламы?
Огромная, потому что если бы не реклама, не курили бы и не пили так. Везде в кино показывают, в театрах. А это действует на психику подрастающее поколение исключительно. Больше всего реклама.
По мнению нарколога Владимира Трифонова, запрета на рекламу табака недостаточно. Особое значение тут имеет реклама здорового образа жизни.
Государство должно заботиться о здоровье населения. А это значит антиреклама. То есть с утра до вечера, как, извините, о прокладках с крылышками все знают в детском саду. Вот так они должны знать, что курить – это вред. Это хочешь курить, хочешь сажать свою сердечно-сосудистую систему, пожалуйста, кури. Но это вредно. Вот мне, например, очень нравится, как поступили американцы. Никотиновая реклама была, так они столько же оплачивали антиникотиновую рекламу, а потом запретили никотиновую, осталось антиникотиновая только. Единственная страна в мире, которая в 2 раза снизила количество людей, сидящих на психоактивных веществах, потому что с утра до вечера пропагандируют здоровый образ жизни. И это как раз молодому поколению, очень качественно помогает. Они понимают, что, извините меня, курить, пить, употреблять наркотики – это плохо. А хорошо заниматься спортом, физической культурой. И это с утра до вечера им дают. Вот тогда молодое поколение не будет курить. И на курящих будут смотреть, как на изгоев. Вот тогда и здоровье нации повысится.
Однако у проблемы есть и другая сторона. Эксперты опасаются, что российский рекламный рынок довольно сильно пострадает от запрета на рекламу табака. Слово Игорю Буренкову, генеральному продюсеру холдинга «Росбалтмедиа».
Безусловно, здесь существует два аспекта. С точки зрения вообще развития общества, которое стремится, чтобы граждане, живущие в нем, развивались гармонично, были здоровы и счастливы. Конечно, подобная инициатива – это прекрасно, потому что всем известно, какое количество жизней в год уносит табак курение. Другой вопрос, чтобы вместе с этими благими намерениями не произошло в большей степени негативной реакции. Ни для кого не секрет, что на развивающихся рынках табачные компании выступают очень крупными рекламодателями и, соответственно, позволяют развиваться медиа и, соответственно, таким образом стимулируют рынок и печатных изданий, и электронных СМИ. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос в этом плане сейчас сложно себе представить, как среагирует вся ситуация. Единственное, понятно, что бюджеты многих средств массовой информации у нас в стране пострадают, а, соответственно, таким образом может получиться вместо благих таких замечательных идей, которые очень хорошо работают на развитых уже рынках. А у нас, поскольку, естественно, еще и рынка как такового нет, и мы только развиваемся, может быть и негативные последствия. Чего здесь будет больше, покажет время. Единственное, что, мне кажется, очевидно, будет не очень удачным, это то, что спонсорские мероприятия вообще, которые ведут большие табачные компании, связанные с спортивными соревнованиями и разными другими массовыми видами развлечений, они тоже окажутся под вопрос. Явно, во всяком случае, в промышленном развитии наших отечественных производителей пока нет таких гигантов, которые смогли бы, на мой взгляд, компенсировать эту ситуацию, которая может возникнуть в связи с тем, что табачные компании просто будут вынуждены практически прекратить свою рекламную деятельность.
О каких примерно деньгах идет речь? Какие деньги будут исключены из оборота на рекламном рынке в этом случае?
С моей точки зрения, здесь речь может идти о многомиллионных убытках, безусловно, о сотнях миллионов, я думаю.
Как вы полагаете, а вообще пройдет ли введение этого запрета? Ведь очень много заинтересованных сторон.
Понимаете, красивые декларации, особенно когда все это связано с большими некими политическими событиями, это всегда производит впечатление на общественное сознание, на общественное мнение. А другое дело, когда это все должно до реализации дойти. Понимаете, присоединение к конвенции, оно еще ни к чему, собственно, не приводит, если дальше законодательство не приводится в соответствующее также состояние, чтобы это было действительно на уровне уже законов. Но, ко всему прочему, даже крепкая законодательная база, которая может очень строго регламентировать тот или иной процесс, это еще совсем не является фактом того, что это будет исполняться. Знаете, никакой закон не сделает вас честнее, умнее и добрее. Как раз наоборот, многие законы могут сделать вас наглее, хитрее, и жаднее. Поэтому здесь вопрос скорее перемещается в плоскость морально-этическую, с моей точки зрения. И здесь ответственность коллективная должна быть, как у рекламораспространителя, так и у рекламодателя. Мы же живем в рыночной ситуации, по крайней мере, пытаемся в ней жить, то, соответственно, надо тогда думать о тех компенсациях, какие могут быть для тех, скажем, средств массовой информации, которые, может быть, от этого тоже откажутся, что они в результате получат взамен. Так же, как и, скажем, те же рекламные агентства, которые работают на этом рынке, они должны будут найти клиентов, чтобы залатать эти дыры, которые будут у них образованы. Потому что ведь, естественно, это огромные колоссальные площади выкупаются агентствами под размещение рекламы табака и так далее. То есть это целая цепь определенных совершенно очень серьезных моментов.
Как вы думаете, производители табака ведь могут, наверное, искать какие-то другие лазейки, обходные пути в случае запрета на рекламу?
Наверняка будут искать и обходы, и лазейки. Любой жесткий закон сам жестким, всегда ведет к тому, что ему находится обязательно противодействие. Потому что все прописать в законе невозможно. И это просто даже и не нужно. Посмотрите, что произошло с рекламой пива. Мы же видим, что после того, как было запрещено использовать изображения животных, людей в рекламе, получается? Реклама пива уже не исчезла, она просто стала другой. Такой странной. Просто главными действующими персонажами стали сами бутылки. Стало ли ее меньше? На мой взгляд, ее меньше не стало. Поэтому здесь надо думать, перед тем, как что-либо делать серьезное. И в первую очередь надо делать и думать не законодателю, а тем, кто это производит, кто это размещает, и кто в конце концов создает креатив для рекламы. Вот этих инициатив, конечно, на мой взгляд, просто катастрофически не хватает. Нет даже специального общего органа, который мог бы воедино попытаться свести эти интересы.
Так считает Игорь Буренков, генеральный продюсер холдинга «Росбалт Медиа». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну а я напомню, что в 7 часов вечера в эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Ее тема «Грузия после президентских выборов». В 19 часов после новостей в программе «Время гостей» политолог Алан Касаев и руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Ведет программу Владимир Бабурин. Ну а во второй части нашей программы прямое включение из Государственной Думы с первого пленарного заседания Нижней Палаты Российского Парламента, новости Москвы и Петербурга, городская тема, новости экономики и в завершение часа спортивная панорама. Сейчас в Москве 12:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Казахстане при взрыве метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области погибли 7 человек, трое ранены. Поисково-спасательные работы продолжаются, их затрудняет пожар, который пока не удается потушить. В Казани сегодня проходят похороны 6 из 8 жертв взрыва в жилом доме в ночь на среду. Тела 7 погибших были обнаружены под завалами, еще одна женщина скончалась в больнице, 3 человека числятся пропавшими без вести. Госдума России рассмотрит в ходе весенней сессии около 650 законопроектов. Программу работы Нижней палаты парламента депутаты приняли сегодня на первом в этом году пленарном заседании. Один из законопроектов касается повышения с 1 февраля зарплат бюджетников и выплат военнослужащим. В планах также обсуждение развития пенсионной системы и роста пенсий. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Ливан Гачичеладзе требует проведения второго тура выборов. Выступая в эфире телеканала «Рустави-2», он также призвал население прийти в воскресенье на митинг в центре Тбилиси. Согласно полным предварительным данным Центра избиркома Грузии, на прошедших 5 января президентских выборах Михаил Саакашвили получил более 53% голосов. В Боснии лишены паспортов члены семьи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, находящегося в розыске по обвинению в преступлениях против человечности. Эта мера должна помешать родственникам Караджича выехать за пределы страны. Жену разыскиваемого, его сына, дочь и ее мужа подозревают в том, что они помогают Караджичу скрываться от правосудия. Провинция Анбар на западе Ирака будет в марте передана под полный контроль местных властей. Командующий американской группировкой Уолтер Гаскин заявил, что ситуация в провинции стабилизировалась.
Ольга Шохина и краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Итак, первое заседание Государственной Думы России 5-го созыва. На нем присутствует наш корреспондент Олег Кусов в самое ближайшее время. Мы с ним свяжемся, уже известно, это передают информагентства. Депутаты утвердили календарь рассмотрения важнейших вопросов на этот месяц с второй недели января по февраль. И мне подсказывают, что мы дозвонились до Олега. Олег, здравствуйте. Итак, чем же будут заниматься народные избранники?
Здравствуйте, Михаил. Сегодня первое пленарное заседание Государственной Думы России. Организационные вопросы депутаты решили в конце декабря, довольно быстро, в течение одного дня, выбрав подавляющее большинство своих руководителей и сформировав комитеты и комиссии. А вот сегодня будет тоже продолжено формирование персонального состава комитетов, но уже рассмотрение кандидатур на посты первых заместителей и замов главкомитетов Госдумы отложено на среду, 16 января. Об этом сообщил Борис Грызлов журналистам и обосновался тем, что еще не прошли все беседы и согласования с лидерами фракции думской оппозиции. Также сегодня Госдума сегодня было заявлено, что Госдума уже в этом месяце готова обсудить закон о повышении с 1 февраля зарплат бюджетников и денежного довольствия военнослужащих. И, ну, как отмечают эксперты, эта спешка, конечно же, вызвана предстоящей кампанией по выборам президента России. Ну, а если говорить в целом о сегодняшнем дне, то 600 законопроектов Госдума рассчитывает обсудить в ходе весенней сессии. Об этом сегодня говорили депутаты с трибуны, руководители Нижней палаты. Из этих законопроектов 36 они назвали первоочередными. И как заметил Борис Годлов, спикер Нижней палаты парламента, среди этих первоочередных проектов немало уже принятых первым и вторым чтением. Некоторые он даже назвал. Это законопроект о профессиональных пенсионных системах, о дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и о государственной поддержке формирования пенсионных накоплений, а также об опеке и попечительстве. Михаил?
Олег, спасибо вам большое. Напомню, с первого заседания Государственной Думы России, пятого созыва, был наш корреспондент Олег Кусов. Ну а теперь рубрика «Новости Москвы и Петербурга» у нас в эфире. И в самом начале панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Петербург. Сегодня в дворцовом интерьере Шереметьевых состоится вечер итальянской инструментальной музыки 17-18 веков к Святому Рождеству. Это один из концертов открывшегося вчера фестиваля «Вифлеемская звезда», где можно слушать духовные песнопения от средневековых до современных сочинений из России, Сербии, Греции, Грузии и Италии. Особенно организаторы фестиваля выделяют древнерусские литургические песнопения, найденные в рукописях 16-18 веков и расшифрованные в наши дни специалистами в области средневековой музыки. Завершится фестиваль 18 января концертом духовной музыки русских и сербских композиторов в Малом зале Петербургской консерватории. Москва. Столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды обнародовал полный черный список столичных автозаправок, торгующих топливом, не соответствующим экологическим требованиям. В этом перечне 43 адреса. Москва. Пресс-центр МЧС России неделю спустя после утечки мазута из резервуара НПО «Энергия» в подмосковном Королеве называет уточненные данные, по которым в приток Клязьмы попало существенно больше нефтепродуктов. Если сразу сообщалось о 1,5 тоннах, то теперь появились другие цифры. Только 67 тонн собранного спасателями мазута. Эксперты фонда живой природы говорят, что в ручей попало около 500 тонн мазута. Погибло почти 70 диких уток, рассказал вице-президент Союза охраны птиц России Владимир Романов.
Уже сразу там просто погибшие лежали. Пока вот 6 уток мы отмыли, пропоили, полечили и сейчас сажаем на стационар. Все пострадало. Вся фауна реки. Там одна нефть плывет. Да она попадет, я думаю, в Клязьму. Куда она денется? За Клязьму в Москву уже попала.
Петербург. Противники строительства Охта-центра и бизнес-центра «Деловой квартал» соберутся в час дня в эту субботу на митинг. Он пройдет на Малой Охте, недалеко от станции метро Новочеркасская. Митинг запланирован перед публичными слушаниями по временному регламенту застройки по проекту «Газпром-Сити». Москва. В эти выходные в Коломне открывается чемпионат Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье. В дни чемпионата в конькобежном центре Коломна будет открыт музей истории конькобежного спорта в России, единственный в своем роде в стране. Новости Москвы и Петербурга, 11 января, Вера Володина.
Репортаж рубрики «Сегодня из Петербурга». В российском сегменте интернета появился документальный фильм, который называется «Санкт-Петербург. Сумерки нового века». Этот фильм рассказывает об уничтожении городской архитектуры в последние два десятилетия. Онлайн-премьера вызвала массу различных эмоций у пользователей. Свое слово об этой картине даже замолвила губернатор города Валентина Матвиенко. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Идея фильма, снятого Татьяной Тереховой в 2006 году, принадлежит журналистке, работающей в Стокгольме, Наталье Грачевой. Главная мысль этого 44-минутного фильма – город – это не собрание отдельных памятников, это единое целое, это ансамбль, который нужно сохранить целиком. И вторая мысль, которая кажется не менее важной – мысль о том, что облик города должен быть дорог самим горожанам, иначе они утратят свой город. Фильм начинается со слов директора Эрмитажа Михаила Михаила Петровского, который говорит об одичании петербуржцев и простых, и тех, что находятся у власти. Где сегодня те люди, которые в конце 80-х годов пытались, правда, безуспешно сохранить гостиницу «Англитер» и отстояли дом Дельвига? Этим вопросом задаются многие герои фильма, и простые, и знаменитые. Юрий Шевчук рассказывает о том, как он, живя в коммуналках, знакомился с призраками павших в блокаду и дружил с ними. Он печалится, что дома один за другим рушатся, и вместо них возникают фиксы – золотые коронки, придающие городу несвойственный ему торгашеский оскал. В Петербурге нужно охранять небо, исторические ландшафты, панорамы, говорит в этом фильме директор фонда имени Дмитрия Лихачева Александр Кобок, который готов повторить это и сегодня.
5-7 лет назад на одном из заседаний Совета по культурному наследию меня подняли на смех, когда я говорил о том, что здесь нельзя строить высотные здания, и сказали, что это вы охраняете небо, лучше бы вы охраняли памятник. Но вот с тех пор уже, к счастью, довольно для многих стало очевидно, что в этом городе именно нужно охранять небо, нужно охранять силуэт, нужно охранять вот эту тонкую линию домов на фоне неба. Это и есть то самое ценное, что благодаря тем сложностям 20 века Петербург сохранил.
Фильм «Санкт-Петербург. Сумерки нового века» – это летопись утраченного, к сожалению, пополнившаяся и после того, как он был отснят.
Это и угол Невского, и улица Восстания, где, конечно, многие фрагменты этих старых зданий можно было сохранить. Это и дом Чичерина на Невском проспекте, угол Мойки. Неудачные вторжения нового строительства. Это и дом на Владимирском проспекте, бизнес-центр. И дома напротив крестов, которые разорвали визуальную связь Смольного собора с Петропавловским собором в крепости. И многие постройки на Васильевском острове.
Фильм наглядно фиксирует, как в город приходят деньги, как на старинных фасадах появляются вывески «сейл». Но в данном случае приход денег оказывается разрушителен, говорит генеральный директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
В Петербурге очень подорожала земля, особенно в историческом центре. Поэтому возникает стимул на этой земле построить что-нибудь, что может приносить большие доходы. Современные тенденции очень напоминают ситуацию в Санкт-Петербурге в начале 20 века, о чем писали тогдашние архитекторы, историки искусства, группировавшиеся вокруг Александра Бенуа и других деятелей мира искусства. Они постоянно писали о том, что современные вандализмы, речь шла как раз о строительстве в историческом центре, очень скоро не оставят от Старого Петербурга ничего, кроме гравюр, литографий и старых фотографий. И вот такой парадокс истории. Почти точно 100 лет спустя в Петербурге возникли процессы, которые так беспокоили Бенуа и его друзей. Кто-то из наших специалистов сказал, что если бы не 17-й год, Петербург был уничтожен уже давным-давно. Но все как бы заморозилось. Петербург чудесным образом дожил до конца 20 века. Но вот сейчас опять начинается та же самая история, которая была в разгаре 100 лет назад. И вот уцелеет ли он на этот раз, большой вопрос.
Фильм пролежал под спудом 2 года. Лишь в феврале 2007-го он единственный раз был показан на телеканале «Россия» поздно ночью. И вот теперь его случайно нашли и выложили на своем сайте активисты движения «Живой город». С создателями фильма связался один из активистов, Андрей Воронцов.
Когда узнала губернатор Петербурга, ознакомилась с материалами фильма, она сказала, что фильм хороший, но не своевременный.
Фильм спровоцировал бурную дискуссию в «Живом журнале». Его посмотрели за сутки около 15 тысяч человек. Говорит пресс-секретарь движения «Живой город» Юлия Минутина.
Кто-то пишет, что он просто посмотрел и плакал над этим фильмом. Есть люди, которые пытаются доказать, что мы поднимаем шум из-за ничего, а на самом деле в городе все спокойно.
Юлия Минутина сказала также, что это только начало распространения фильма, что «Живой город» собирается устроить серию просмотров для широкой публики, а также серию обсуждений фильма об уничтожении Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Хотбёрд».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор региональной прессы. Сегодня обзор из Волгограда. Оксана Загребнева отмечает, что местные газеты пишут о пожароопасной ситуации в регионе.
В Волгоградской области сложилась самая плачевная ситуация с пожарами среди 13 регионов ЮФО. Об этом сообщает волгоградская газета «Интер». По числу погибших и количеству пожаров регион занимает второе место после Ростовской области. Как рассказал замначальника Южного центра МЧС по противопожарной службе Олег Гребенюк, пик пожаров пришелся на новогодние праздники.
Пик активной фазы происходящих пожаров, в том числе с гибелью людей, приходится на 31 декабря прошлого года и 1 января этого года. Если говорить о Южном федеральном округе, произошло 31-го 114 пожаров, при которых погибло 18 человек, и 1 января 113 пожаров, погибло 19 человек. И мы призываем население, руководителей органов местного самоуправления принять максимально возможные меры для того, чтобы не допустить осложнения пожарной обстановки, сохранить жизнь свою и своих близких.
На сегодня намечено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причина – увеличение числа пожаров в Волгоградской области. В работе комиссии по обеспечению противопожарной безопасности в регионе примут участие представители всех органов местного самоуправления и губернатор Николай Максюта. Прием заявлений на участие в выборах в Городскую думу Волгограда завершился. Как сообщает московский комсомолец, в городской избирательной комиссии сейчас идет обработка заявлений от кандидатов. По предварительным данным, за депутатские кресла поборется более 200 человек. Среди них около 30 депутатов действующего созыва. Отмечу, что на выборах в Городскую думу все кандидаты пойдут не по партийным спискам, а по одномандатным округам. При поддержке партии «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» пойдут по 48 кандидатов по количеству мест в представительстве. Органе. Официальная агитация в СМИ начнется за месяц до выборов в городской парламент, которые назначены на 2 марта и совпадут с выборами президента. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Кабардино-Балкарии сегодня возобновляются предварительные слушания по делу о нападении на город Нальчик в октябре 2005 года. Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Ливан Гачичеладзе требует проведения второго тура выборов. В Казани сегодня проходят похороны 6 из 8 жертв взрыва в жилом доме в ночь на среду. В Казахстане при взрыве метана на шахте Абайская в Карагандинской области погибли 7 человек, 3 ранены. Провинция Анбар на западе Ирака будет уже в марте передана под полный контроль местных властей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Продолжим ее новостями экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в 2007 году вырос на 5,3%, говорится в материалах Центрального банка страны. При этом реальный курс российской валюты к американскому доллару увеличился на 14,8%, а к евро на 5,7%. Вместе с тем номинальный эффективный курс рубля в прошлом году в целом снизился на 1%. К доллару он вырос на 7%, а к евро наоборот снизился на 3%. Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, рассматривает возможность начала выпуска нового дешевого автомобиля стоимостью от 7 до 10 тысяч долларов на своем заводе в Санкт-Петербурге. Об этом заявил руководитель компании Тадаши Арашима, не сообщив других деталей проекта. Это производство Toyota открыло в конце декабря прошлого года, намереваясь на первом этапе ежегодно выпускать до 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности российского завода планируется увеличить до 50 тысяч автомобилей, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. немецкий электротехнический концерн «Сименс» и австрийская инженерно-строительная компания «Страбок» намерены совместно участвовать в конкурсах на право строительства объектов для зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Сочи в 2014 году. В числе таких проектов, в частности, строительство электростанций, а также железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры. В прошлом году 30% акций компании «Страбок», одной из крупнейших на строительном рынке Европы, купил российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской. Позднее стороны объявили о намерении создать совместную компанию по производству цемента, в которой «Страбок» и «Базовый элемент» получат по 50% участия. Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США 4,25%, а в Японии 0,5%. Последний раз Европейский центральный банк менял процентную ставку по кредитам в еврозоне в июле прошлого года, повысив ее тогда на 0,25%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 24 рубля 48 копеек, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 92 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Панораму новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А сейчас в студии появился Алексей Кузнецов, наш спортивный обозреватель. Это означает, что программа «Свобода в полдень» подходит к своему завершению. Итак, Алексей, вам слово.
Спасибо, Михаил. Сегодня в выпуске: старт хоккейного кубка европейских чемпионов, спортивно-политические проблемы украинского футбола, новый контракт Александра Овечкина и контуры открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом после выпуска новостей спорта. В Германии на трассе в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира по биатлону. В четверг здесь прошла мужская эстафета 4 по 7,5 километров. Первое место заняла сборная Норвегии, второе у России, третье у Германии. Второе поражение потерпел ЦСКА на групповом этапе розыгрыша баскетбольной Евролиги. В 11-м туре в группе А армейцы в гостях уступили соперникам из греческого Олимпиакоса 67-71. ЦСКА уже обеспечил себе участие в 1/8 финала, а теперь в эту стадию пробился и Олимпиакос. Российский теннисист Дмитрий Турсунов в полуфинале турнира в Сиднее обыграл француза Фабриса Сантарова 6-3-7-6. В финале Турсунов сыграет с австралийцем Крисом Гуччионе. Хоккей Кубок европейских чемпионов начался в Санкт-Петербурге. В дивизионе Ивана Глинки финский клуб «Карпет» проиграл чешской «Спарте» 3-5. В дивизионе Александра Рагулина «Металлург» из Магнитогорска чемпион России выиграл у шведского клуба «Модо» 3-0. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Атланта» в серии буллитов уступила «Флориде» 2-3. Игрок «Атланты» Илья Ковальчук забросил 36-ю шайбу в сезоне. «Каролина» проиграла «Нью-Джерси». У победителей одна шайба на счету Сергея Брылина. «Тампа Бэй» уступила «Питтсбургу» 1-4. С таким же счетом, кстати, завершился и предыдущий матч. У «Питтсбурга» отличился Евгений Малкин. В розыгрыше футбольного кубка Испании прошли два матча 1/8 финала. «Реал» в гостях проиграл «Мальорке» 1-2. Атлетико и Вальядолид в Мадриде сыграли в ничью 0-0. В пылу украинских политических баталий некоторое время оставался в тени вопрос такой: способна ли Украина достойно провести чемпионат Европы по футболу 2012 года? Сегодня этот вопрос вновь задает и себе, и нам, и всем заинтересованным лицам наш обозреватель Максим Максимов.
Напрасно кто-то думает, что Украина в самом деле имеет в запасе 4 года. В лучшем случае остается чуть более двух, только до жеребьевки на отборке Евро-2012. И тогда утратившая льготы украинская сборная сможет попасть на чемпионат Европы лишь на общих основаниях. А это сделать будет весьма проблематично. Но главное, имиджу Украины будет нанесен сокрушительный удар. Мы способны достойно провести Евро-2012, а возможно и выиграть его. В состоянии победной эйфории воскликнула во время своей коронации новый премьер премьер Украины Юлия Тимошенко. Теперь бы узнать, кто стоит за этим. Вся страна, оранжевый кабинет министров или все-таки футболисты? Те самые, которые то ли по наивности, то ли по расчету предлагали всем, независимо от политической ориентации и экономической определенности, сплотиться вокруг идеи, которую вполне можно раздуть до масштабов национальной. Глядя на происходящее в Украине, поневоле задумаешься, а не потому ли, просчитав ситуацию, оранжевые политики затеяли досрочные парламентские выборы, чтобы, перекрасив Верховную Раду и приведя в кабинет министров своего вождя, вырвать из футбольных рук предполагаемые в недалеком будущем заманчивые инвестиционные проекты. Естественно, на должность ответственного за раздел еврошкуры председателя Национального агентства Украины по вопросам подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы назначили своего человека, бывшего губернатора Запорожской области Евгения Червоненко. Несмотря на неприятности последних лет, увольнение с поста министра транспорта, ссылка в регион и даже прохладные отношения со стороны некоторых соратников, будущий распорядитель кредитов продолжал называть себя солдатом президента Ющенко. Кому как не бывшему чемпиона СССР по автогонкам знать состояние украинских автодорог. Кроме этого, Червоненко известен и как успешный менеджер и управленец со связями в мировом бизнесе. Однако, по идее, руководитель нацагентства должен получить еще и пост вице-премьера с соответствующими полномочиями. Правда, такую должность правительстве еще необходимо создать. Ведь при тех моральных издержках, которые получили распространение среди нынешних украинских политиков, без такого дополнительного рычага влияния подготовка к проведению Евро-2012 будет крайне осложнена. Вице-премьерство – это просто инструмент, чтобы мэры и другие ведомства, которые в вопросах земли и инвестиций будут упираться в свои частные интересы, как говорится, не посылали, высказался по этому поводу Червоненко. Евро-2012, в моем понимании, не только праздник футбола, которого там процентов 20, а все остальное – один из немногих прибыльных для страны общественных проектов, объединяющих нацию. До сих пор так окончательно не прояснилась ситуация вокруг столичного стадиона «Олимпийский», а ведь запланированный на нем финальный матч Евро-2012 никто не отменял. Как до сих пор никто так и не отменил и строительство торгового центра на предстадионной площади, несмотря даже на то, что в эту дискуссию были втянуты президент Украины Виктор Ющенко и президент УЕФА Мишель Платини. Бесспорный стадион и находящийся рядом дворец спорта требуют генеральной реконструкции. И, как показывает опыт, нет смысла перестраивать старое. Дешевле и легче строить новое. Но если даже не принимать во внимание опасения правоохранительных органов за судьбу покидающих трибуны зрителей, то трудно представить себе, что будет твориться в Киеве, когда туда нагрянут сотни тысяч туристов. А ведь уже сегодня, даже в будний день, мимо находящегося в самом центре города стадиона, зачастую проехать невозможно. Сплошные пробки. Стадион на околице Киева, на месте танкового полигона, построить, конечно же, можно. Можно без проблем соорудить к нему подъезды и развязки. Однако основными проблемами континентального чемпионата все же являются безопасность, логистика, инвестиции, инфраструктура и даже медицина. Попробуйте объяснить иностранцам, что страховой медициной здесь и не пахнет. И это только одна из тысячи проблем. Что же касается слухов о том, что Евро-2012 могут перенести в Италию или еще куда-то, и это решение вроде бы поддерживает президент УЕФА Мишель Платини, никакого официального документа на этот счет в природе не существует. А если дойдет до подобного абсурда, то это будет приговор не Червоненко и не Суркису. Это будет приговор стране, которая, получив удивительный выпадающий раз в тысячелетие шанс стать цивилизованной страной, его не использовала.
Насколько сбудутся довольно мрачные пророчества нашего обозревателя Максима Максимова, узнаем, я думаю, в течение максимум ближайших 2 лет. Ну, а сегодня сообщений на спортивные темы очень много. Достаточно сказать, что Александр Овечкин, нападающий Вашингтона, подписал новый контракт, рекордный. За 13 следующих лет он получит $124 миллиона. Это первый в истории НХЛ контракт, заключенный на сумму свыше $100 миллионов.
Неплохой контракт.
Неплохой, прямо скажем. Прошла жеребьевка открытого чемпионата Австралии. Практически все средства массовой информации в интернете уже сообщили ее итоги, в том числе и наш сайт по адресу www.svobodanews.ru. Сегодня в программе дня биатлон, хоккей, футбол, очень много разных соревнований, старт шахматного турнира в Вейканзее. Одним словом, следите за сообщениями на нашем сайте. Всего доброго, Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. Это были главные спортивные события от Алексея Кузнецова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. А сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Ее тема – какие сюрпризы готовят петербуржцам наступивший 2008 год сквозь призму публикаций в средствах массовой информации. Обсуждают редактор газеты «Северная столица» Дмитрий Матрич и редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Проведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат
срочников. Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Новым годом индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.